И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем: он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святаго Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым».
Бог сотворил нас личными существами. Однако способность быть личностью проявляется в нас в результате общения. Мы взрослеем и формируем себя, общаясь друг с другом и со своим Творцом. В то же время очевидно, что общению необходимо учиться, ведь оно может быть очень разным, искренним и глубоким, или, напротив, лицемерным и поверхностным. Читая Священное Писание, мы со всей очевидностью можем понять, что Бог сотворил нас для общения с собой. Не случайно, говоря о Нем, современные богословы утверждают, что лица Отца, Сына и Святого Духа обращены друг к другу в вечном разговоре, в вечном общении любви. Мы сотворены по образу и подобию Бога, и до грехопадения были также способны именно к такому общению. Однако через грех стыд и враждебность друг к другу проникли в наше сознание, и мы стали общаться как чужие, стали использовать друг друга в своих целях. Казалось бы, в этом нет особенных проблем. В конце концов, человек сам волен распоряжаться своим сердцем и своими мыслями. Только дело в том, что лицемерие и двуличие распространяется на все его существо. Мысли его начинают двоиться, и это вводит разлад во всю его жизнь, даже в те ее сферы, в которых он хочет оставаться правдивым. Он оказывается не способен любить даже тех, кого хочет, не способен быть искренним даже с самыми близкими. И, конечно, этой же болезнью оказывается поражена его способность к общению с Богом. Может показаться, что здесь все должно быть иначе, ведь в первую очередь это сердечное общение. Но раздвоенность входит в нас до самой глубины нашего естества. Она проявляется в нашей речи, в наших мыслях, в самых сокровенных желаниях нашего сердца. Все эти сферы оказываются в разладе между собою. Внешне, обращаясь к Богу, мы говорим Ему одно, в то время как сердцем желаем другого. Мы даже способны учиться жить по заповедям, только для изучения избираем заповеди человеческие, удобные и практичные. Казалось бы, это тоже дело наше, собственно человеческое, но одна из главных мыслей книги пророка Исаии заключается в том, что Богу это не безразлично, и Он не оставит нас в таком состоянии. Мир стремится к новой искренности. Все больше людей заявляют о том, что устали от неправды и готовы бороться за возможность говорить то, что думают. Однако все оказывается не так просто. Стремясь разобраться в себе, мы вдруг видим, что наши желания изменчивы, а мысли некрепки. Любой врач может указать нам на разницу между нашими желаниями и тем, что нам действительно нужно, не тем ли более Бог, который нас сотворил. И от Него невозможно скрыться в глубину, невозможно обмануть Его и отделаться словами, которые сказаны вслух, потому что Он знает, о чем говорит наше сердце. Современное стремление к искренности с точки зрения церкви можно только приветствовать. Только эта искренность должна быть настоящей, соединяющей разрозненные части нашего существа, приводящей нас к миру, мыслей и сердечных желаний с Богом.
Любой, кто более или менее регулярно читает Евангелие или же слушает его за богослужением, с легкостью узнает слова, которые сказал пророк Исаия от лица Бога. Эти же самые слова мы слышим из уст Христа Спасителя. Их передают сразу два евангелиста – Матфей и Марк. Для Евангелия, которое написал апостол Матфей, характерны ссылки на книги пророков. А вот присутствие этих слов у апостола Марка – скорее исключение из общего правила, и это исключение особым образом подчеркивает важность слов Исаии. «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Эти слова вновь напоминают о важности почитания Бога сердцем, о важности естественного закона, который Бог вложил в сердце каждого человека и который мы нередко разными доступными нам способами пытаемся помрачить или же вовсе стереть и уничтожить. Способов для этого существует великое множество. Кто-то, подобно древним иудеям, целиком концентрируется на внешних проявлениях религиозности, говорит правильные речи, непрестанно цитирует Писание и имеет благообразный вид, но при этом за всем этим абсолютно не видит Бога. Бог такого человека – это некий карманный божок, понятный и удобный. У такого человека не возникает вопросов и сомнений. У него все хорошо и правильно. Единственный вопрос, который может побеспокоить – это вопрос о количестве допустимых шагов в субботу. А если человек христианин, то для него актуальным будет детальное соблюдение постного устава и точное число положенных поклонов. У кого-то искажение идет по другому пути, через какое-либо пристрастие. Неважно, каким путем помрачается в человеке вложенный в сердце нравственный закон. Важен результат, а он всегда одинаков – отсутствие плода. О плоде же прекрасно сказал апостол Павел – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Дай же нам, Господи, избежать всех возможных крайностей и стяжать эти благие плоды. Любой христианин неизбежно сталкивается с недоумением со стороны своих неверующих современников. Им интересно, почему мы стали такими, какими стали? Что привело нас к вере? Очень часто наши собеседники предполагают, что обращение к Богу произошло вследствие какой-то личной трагедии, ведь, как им кажется, прийти к Богу можно только таким путем. Частично они правы. Действительно, трагедии – один из возможных путей. Но этот путь далеко не единственный, и, что особенно важно, он не является основным и наиболее частым. Более того, путь, который идет через трагедии, не самый правильный. Он – неприятное исключение. То, чего в норме не должно быть. Именно об этом и говорит пророк Исаия в сегодняшнем отрывке. В нем есть такие слова. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мною, есть изучение заповедей человеческих». Последние слова этого отрывка «благоговение их передо мною есть изучение заповедей человеческих» не совсем удачный перевод. Более же соответствующим смыслу речи пророка и оригинальному тексту стоит признать современный русский перевод, который был выполнен Российским библейским обществом. Там это место звучит следующим образом. «Их страх передо мною – лишь заповедь, усвоенное ими от людей». Последнее выражение может быть понято разными способами. Одно из прочтений указывает как раз на ту веру в Бога, которая явилась следствием каких-либо трагедий. Бог, как мы видим из слов Исаии, дает весьма низкую оценку такой вере. Она несовершенна. Несовершенна же она по той причине, что в ее основе лежит не переживание радости от присутствия Бога. Ее основа совсем иная – страх. Непоколебима и совершенна лишь та вера, то благоговение перед Богом, которые пришли не в результате столкновения с ужасом нашего бытия, а явились следствием личной встречи с Богом. Такую встречу невозможно забыть, о ней не просто говорить. Со стороны она всегда будет вызывать вопросы и недоумения. Но те, кто ее пережил, ощущают ее как нечто более реальное, чем самих себя.
Эти слова были произнесены в правлении иудейского царя Иезекии. Он был благочестивый человек, который во всем стремился угодить Богу. Иезекия очень заботился о сохранении и распространении веры в истинного Бога. Царь вновь открыл Иерусалимский храм, который долгое время стоял пустым. Люди снова могли принимать участие в богослужении и приносить жертвы Творцу. Подобные времена, когда можно свободно исповедовать веру в Бога, таят особую опасность для человека. В трудный период подчас сами обстоятельства заставляют сердце сокрушаться и обращаться к Творцу. Когда угроза исчезает, человек внутренне успокаивается. На фоне внешнего благополучия ревность о Боге угасает. Источник живой веры в душе покрывается ряской. Человек продолжает верить по инерции. Его поддерживает лишь память о былом богообщении. Поэтому вся религиозность в эти периоды часто сводится к формальному исполнению ритуала. Именно в этом Господь и упрекает евреев. Они почитают его формально, на словах. Их сердце холодно. Оно совершенно не участвует в беседе с Богом. Если они исполняют предписания закона, то не из живой любви к Творцу. Это делается лишь для того, чтобы продемонстрировать свою религиозность самому себе и окружающим. Именно так человек пытается компенсировать отсутствие живого общения с Богом. Печально то, что такое отношение к вере поддерживали учителя еврейского народа. Они понуждали евреев со всей тщательностью и дотошностью исполнять огромное количество различных ритуальных предписаний. Так что однажды их исполнение превратилось в самоцель. Все это свидетельство тяжкого недуга, который поразил еврейское общество. Подобная религиозность может порождать лишь тщеславие и презрение к тем, кто не так досконально исполняет предписания закона. Господь устами пророка обличает эти заблуждения. Исаия предупреждает, что однажды мудрость мудрецов погибнет, и разума у разумных не станет. То есть все представления еврейских мудрецов о божественном промысле и о том, что есть истинное служение Творцу, рухнут. Божественная премудрость посмеется над человеческой мудростью. И действительно, вопреки высокому мнению евреев о себе и о своей набожности, Бог отступает от них. Пришел Навуходоносор и с легкостью овладел Иерусалимом. Евреи были уведены в Вавилонский плен. Только там, в скорбях, они опять вспомнили, что такое истинное богопочитание. Вновь ожила молитва, та, которая исходит от сокрушенного сердца. Окончательное исполнение этого пророчества произошло во времена пришествия Иисуса Христа. Вернувшись из Вавилонского плена, евреи опять забыли, что есть подлинная вера. Поэтому Спаситель часто упрекал учителей народа фарисеев в их формализме и жестокосердии. Своей проповедью он не опровергает все их представления о том, как необходимо правильно почитать Бога, и о том, кто может рассчитывать на спасение. В свою церковь Христос принимает глухих, слепых, страждущих и нищих. Речь идет о грешниках и язычниках, которые для иудеев были скверной. Именно поэтому Исаия говорит, что гора Ливан, символ языческого мира, превратится в сад Божий. Однако самая большая победа божественной премудрости над мудростью человека – это смерть Спасителя на кресте. Для иудеев, да и для многих мудрецов этого мира, подобное не вкладывается ни в какие представления о всемогущем Боге. Поэтому и говорит апостол Павел: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Все сказанное пророком особенно актуально звучит в дни Великого Поста. Каждый из нас должен помнить, что пост – это не самоцель. Это всего лишь вспомогательное средство, инструмент. Его основная задача – поставить человека в стесненные обстоятельства. Для чего? Для того, чтобы помочь нашему окаменевшему сердцу ожить и с новой силой начать разговор с Богом.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что Господь обвиняет свой народ в неискренности и лести. Люди почитают его на словах, но на деле сердце их обращено к заповедям человеческим. Казалось бы, все вольны поступать как им угодно, но находятся те, кто желает сохранить с Богом хорошие отношения. Пожалуй, каждому из нас тоже знакомо ощущение неискренности слов, которые обращают в наш адрес. И, конечно, мы хорошо знаем, как обычно на это реагируем. Ведь если человек явно не искренен, но готов поддерживать отношения, это значит, что он нас использует, и сами по себе мы ему не нужны. Естественно, все это очень неприятно, и обычно, когда мы понимаем, что происходит, мы расстраиваемся, и на того, кто так себя ведет, обижаемся. Но вот что особенно интересно. Обижается ли Бог? Вопрос, конечно, звучит несколько абсурдно, и отрицательный ответ кажется слишком очевидным. Но по факту, подобное отношение к Богу действительно не остается без ответа. Мы слышим, что Он намеревается ответить на подобные поступки, и Его действия приведут к тому, что мудрость человеческих мудрецов погибнет, и разума разумных не станет. Что это как не обида? Ведь это явно выглядит как наказание. Выглядит, но только для тех, кто воспринимает все происходящее из человеческой перспективы. Однако с точки зрения Бога все выглядит иначе. Дело не в том, что людей надо наказать, и даже не в том, что они неискренни. Их обращенность к Богу не просто двулична, ведь они прикрывают ею не безразличные отношения, но злые дела. Внешне всем кажется, что они праведны, но внутренне их сердце уже в плену неправды. Может ли Бог согласиться с подобным состоянием людей? Конечно, нет. Но может ли Он привлечь их к себе насильно? Тоже нет. В таком случае единственное, что остается – оставить их, чтобы они сами поняли пагубность своего пути. Они были очень самоуверены, в сердцах своих полагали, что никто не увидит их преступлений. Но они не безразличны Богу, и Он приводит их к осознанию пагубности их выбора. При этом Он делает все не потому, что хочет отомстить, но потому, что хочет исцелить людей. И чем больше масштаб болезни, чем больше расхождение между искренним обращением к Богу и стремлением к своим собственным целям, тем страшнее бывает падение и наказание. Однако Исаия знает, что это время пройдет. Зло исчезнет, а народ Божий образумится, и бедные люди будут торжествовать. Но прежде чем это произойдет, меру своих ошибок и своих грехов каждый народ и каждый человек проживает и переживает сам. Потому что общение с Богом не может быть формальным, оно должно быть только искренним и должно исходить из самого человеческого сердца.
И сказал Господь Бог Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по всей земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему.
В первом богоявлении Аврааму, как мы только что услышали, речь шла о том, что Авраам должен уйти из своей земли, от своих родственников и от своих родителей туда, куда укажет ему Бог. А уже после этого повеления Бога начинаются обетования: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя Твое» и прочее. Возникает вопрос, а зачем нужно было куда-то уходить? Зачем надо было становиться странником и пришельцем в чужой земле? Разве Бог не был в силах сделать им обещанное в том месте, в той земле, в которой Авраам родился и вырос? Исходя из мысли, что Бог всесилен, мы понимаем, что Он мог устроить все иначе, так, чтобы Аврааму не пришлось никуда ходить. Но почему же Бог поступил по-другому? На эти вопросы могут быть разные ответы. Но самое важное, пожалуй, заключается в том, что переход с места на место, выход за пределы знакомых мест и уход от близких людей лишают человека некоего фундамента. Человек оказывается вне привычной среды обитания. Ему не на что опереться, кроме как на самого себя и на Бога. Здесь еще необходимо помнить, что мир времени жизни праотца Авраама существенным образом отличался от того мира, в котором живем мы. Не было ни средств связи, ни технической возможности быстро преодолевать большие расстояния. Авраам не мог взять с собой смартфон и записывать сторис своих странствий каждые 10 минут. Он не мог рассказывать о своих делах, переживаниях и мыслях в соцсетях. Не мог он и общаться со своими близкими так, как сегодня общаемся мы, вне зависимости от места нашего пребывания. Авраам должен был встать и уйти. Такой уход был равнозначен смерти. В этой ситуации не остается никого и ничего, кроме Бога и доверия к Нему. Дальше книга Бытия будет рассказывать и о других явлениях Бога Аврааму. Всякий раз Авраам верит Богу, но Бог не спешит исполнять свои обетования. Бог продолжает испытывать Авраама и его веру. Понятно, что Аврааму становится все сложнее и сложнее. Годы идут, а он не видит, чтобы начало происходить то, ради чего он ушел со своей родины. В конечном же итоге оказывается, что смысл странствия, смысл всех богоявлений и смысл медленного исполнения обещанного Аврааму Богом был именно в том, чтобы Авраам научился абсолютному доверию своему Творцу. Это очень трудный и весьма медленный процесс, но без него невозможно и все остальное. Если бы Авраам остался там, где родился, то он так и не смог бы уйти от опоры на земное к опоре только на Бога. И как следствие, не было бы и ничего прочего. Он не смог бы стать тем, кого апостол Павел назвал отцом всех верующих. И, соответственно, его потомки, то есть верующие, не наполнили бы собой землю.
Авраам – это один из величайших патриархов древности. Патриархи – это избранники Божии, люди, которые стали непосредственными родоначальниками еврейской нации. Отец Авраама, да и вся его семья были язычниками, поклонялись божеству Луны. Несмотря на это, Авраам почитал единого Бога. Возможно, эту веру он получил от своих предков, которые лично знали самого Ноя. Когда Авраам жил в Харане, это юг современной Турции, Господь обратился к нему и призвал оставить все и пойти в ту землю, которую он ему покажет. Господь обещает Аврааму, что там от него произойдет великий народ. А благодаря той роли, которую его потомки сыграют в мировой истории, сам праведник будет прославлен перед людьми. Несмотря на все эти обещания, такой шаг требовал от Авраама огромной веры и решимости. Не зря Писание упоминает о том, что ему исполнилось 75 лет, не самый лучший возраст для переезда. Из древних преданий мы также знаем, что он был очень зажиточным человеком. Некоторое время он даже занимал пост князя города Дамаск, командовал дружиной и имел огромное влияние в обществе. И вот на склоне лет он должен оставить своих близких, друзей, знакомых, положение, полностью сменить образ жизни, чтобы идти туда, куда его позвал чей-то голос. А кто сказал Аврааму, что это голос того Бога, которому верили Адам и Ева, и который сохранил Ноя в водах потопа? Вдруг это злой дух, который хочет посмеяться над праведником. Уникальность личности Авраама как раз и заключается в том, что всем своим существом он понял, кто обращается к нему. Чистота души и сердца патриарха подсказали, что перед ним именно тот, кто сотворил весь мир и с кем общались его предки. И Авраам с готовностью отвечает на этот призыв. Земля, куда Бог привел Авраама, носила название Ханаан, что можно перевести как «Страна пурпура». Здесь издавна производили натуральную пурпурную краску. Позже, когда эту землю завоевало племя филистимлян, Ее стали называть по их имени – Палестина. Именно она должна стать домом для Авраама и его потомков. В память об этом обещании ее также называют «Земля обетованная». Такая вера и чистота сердца, какими обладал Авраам, не могут остаться без ответа. И действительно, мы знаем, что патриарх является великим святым трех мировых религий. Его почитают пророком Божиим христиане, иудеи и мусульмане. Наконец, Авраам получил высочайшую награду. Через него Божие благословение распространилось на все национальности. Именно среди его потомков родился тот, кто пошел на крест и спас все человечество от греха, проклятия и смерти. Каждый из нас, подобно Аврааму, призван исполнить в этой жизни свое предназначение. Не всегда это сделать просто, ведь порой это шаг в неизвестное, словно в пустоту. Чтобы его сделать, необходимы мужество и решимость. А потому в нашем сердце должна жить твердая уверенность, что подталкивает нас к этому шагу не наша прихоть и фантазия. Сам Бог обращается ко мне, призывает пойти за собой. Дай же нам, Господи, очистить свою душу от всего наносного и греховного, чтобы в тот момент, когда нам необходимо сделать выбор, мы отчетливо услышали в своем сердце Твой голос.
Это стало теперь легендою. Год далекий, 22-й. Уплывает интеллигенция, покидая советский строй. Уезжают Бердяевы, Лоские, бесполезные для страны. Ни историки, ни философы. Революции не нужны. Эти строки принадлежат известному ученому Александру Городницкому. Прозвучавшее стихотворение посвящено печальным событиям 1922 года, когда в СССР началась борьба с инакомыслием. В результате было организовано несколько пароходных рейсов, на борту которых из страны насильно вывезли ведущих представителей интеллигенции. За пределами нашей родины оказались Николай Лоский, Лев Корсавин, Иван Ильин и многие другие яркие мыслители. Новый дом они нашли себе преимущественно во Франции. Господь, как известно, способен человеческое зло обернуть во благо. И горе, постигшее наших соотечественников, стало началом распространения православия в Западной Европе, создания самобытных богословско-философских школ, достижениями которых восхищаются многие и многие исследователи. В сегодняшнем чтении из книги «Бытия» речь также идет о непростом путешествии с пока не очень понятными целями. Господь избирает для служения Авраама, жителя города Ур, находившегося на территории современного Ирака. Авраам, да, так еще звучало имя этого человека, не Авраам, а пока еще Авраам, узнает истину у Бога в уже зрелые годы, но искренне откликается на прозвучавший призыв. По указанию Господа Авраам в возрасте 75 лет вместе со всем своим семейством и хозяйством отправляется в неизвестные для себя земли Ханаан, территорию современного Израиля и Палестины. Здесь ветхозаветный праведник обретает новый дом. Господь обещает бездетному Аврааму, что от него произойдет великий народ, а он сам будет благословлен и укреплен Богом. Древний патриарх был чужд какого-либо словолюбия. Им двигала исключительная вера. Авраам доверял Господу, слушался его, терпеливо переносил жизненные испытания. Чему учит нас сегодняшнее библейское чтение? Тому, что замысел Бога о нас значительно интересней всех наших собственных представлений о жизни. Господь ведет нас ко спасению, и подчас его выбор для нас самих не очевиден. Но это не значит, что мы не должны доверять Богу. Отец Небесный никогда не предает своих детей, никогда их не бросает. Он откликается на наши просьбы, заботится о нас. А в тех случаях, когда на нашу долю выпадают испытания, Господь дает нам силы, чтобы их пережить и выйти из горнила трудностей обновленными. Как уже было сказано, философский пароход, увезший на чужбину лучшие умы России, конечно же, был знаменем печальных событий. Но это горе Бог преобразил во благо. Лишившиеся иллюзий в отношении революции, русские интеллигенты стали на чужбине проповедовать вместо призрачных политических концепций вечные духовные истины. Праведный Авраам, покинув родной для себя Ур, оставив покой и уют, на чужбине нашел новый дом. Дом, в котором обрел полноту бытия, выражавшуюся не в материальном благополучии, а в духовном прозрении, способности говорить с Богом и исполнять Его заповеди. Не стоит унывать и отчаиваться, если в нашей жизни что-то выходит из-под контроля. В бушующем море жизни следует держаться за корабль веры, который, благодаря промыслу Божию, обязательно выведет нас из шторма в тихую гавань. И здесь мы вновь обретем покой и радость, пусть и неожиданным для себя образом.
История призвания Авраама глубоко пронзительная. Представим себе, сколько надо иметь мужества и решимости, чтобы в 75 лет отправиться в полную неизвестность, даже не понимая, ради чего ты покидаешь родные места, оставляешь среду, в которой прожил всю жизнь, и впереди тебя ждет сплошная неопределенность. Причем одно дело, если бы Авраам ушел один, но он снимает с места весь род, все семьи своих родных, а тогда жили очень крупными семьями. То есть мера его ответственности простиралась на всех тех, кто отправился вместе с ним в путь, и, естественно, у других членов не могло не возникать вопросов, а куда и зачем мы уходим? Почему бы Богу не сказать Аврааму прямо: «Уходи от безумных огнепоклонников халдеев, и в награду ты получишь плодоносные земли, где твой род будет процветать из века в век». Но Бог говорит иное: «Иди в землю, которую я укажу тебе». То есть в момент принятия решения, идти либо нет, Бог никаких гарантий улучшения жизненных условий не дает. Как в такой ситуации, когда, как бы мы сказали сегодня, нет никаких вводных, принимать столь кардинальное решение? Среди разных психологических тренингов есть очень интересный тест. Человеку, сзади которого находится терапевт, предлагается начать падать назад. Умом он понимает, что сзади стоит тот, кто при первой опасности рухнуть на пол тотчас подхватит. Но как же трудно в это поверить, когда земля начинает действительно уходить у тебя из-под ног. Это тест на способность доверять и брать на себя реальные риски как обязательное следствие доверия. Где нет рисков, там нет и доверия. Где нет сверхрисков, не будет и веры. Не объясняя Аврааму, куда и зачем ему следует идти, Бог предельно повышает риск личной веры праотца, и этот процесс выращивания его веры будет повторяться снова и снова, доходить до каких-то немыслимых размеров, пока внутренний слух Авраама не станет настолько тонок и отзывчив к божественному голосу, что он начнет понимать Бога с полуслова. Прошло уже более 4000 лет с тех пор, а образ праотца Авраама, отца веры, продолжает вдохновлять и волновать. Ведь каждого из нас Бог тоже ведет своим путем веры. Он взаимодействует с нами, создавая кризисы и проблемы, давая непонятные указания, далеко не всегда приятные нашему слуху и ясные для нашего разума. Но когда мы хотя бы однажды смогли ощутить вкус именно такой веры, веры Авраама, веры абсолютной, безусловной, нам становится значительно проще отпускать, прекращать контролировать всех и вся, отдавая Богу право быть нашим единственным господином. И пост – самое благодатное время для того, чтобы развить наш слух веры, в чем и да поможет нам замечательный праотец Авраам.
Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище.
В жизни современного общества, в разговорах людей вокруг нас, мы все чаще слышим об усталости от постоянной спешки, ставшей чуть ли не главной характеристикой нашей жизни. Сегодняшний человек – это человек спешащий, человек, желающий все успеть. Жизнь спокойная и размеренная кажется какой-то несбыточной мечтой в той погоне за счастьем, которая нас окружает. Почему же мы так устаем от этой спешки? Почему люди все чаще пытаются найти выход из этого круговорота проблем и их решений? Ответ, конечно, не может быть простым, но хотя бы отчасти правда в том, что за спешкой почти не видно жизни, ради которой эта спешка организована. Человек решает проблемы для того, чтобы жить, но ставит себе настолько высокую планку, что на ее достижение большая часть жизни как раз и уходит. Одни проблемы тянут за собой другие, и человек не чувствует, что жизнь приносит плоды. И это, конечно, не вина, но беда, в которой он часто оказывается одинок, ведь на общение тоже требуется время. Самым трагичным следствием нашей спешки оказывается невозможность внимательного и вдумчивого отношения к жизни. Не случайно основным текстом, который наполняет сегодня нашу жизнь, оказывается текст новостной, текст который мы воспринимаем, но не запоминаем. Иллюзия жизни, иллюзия решения проблем, иллюзия чтения, созданная социальными сетями. И дело совсем не в том, что человек глуп или ленив. Просто за бесконечной чередой событий он не может увидеть свою жизнь как целое. За бесконечно мельтешащими целями все сложнее увидеть главную цель, ради которой все эти мелкие цели и решения существуют, и которая не исчезает из-за болезни и даже смерти. Именно к тому, чтобы остановиться и задуматься о жизни, и призывает нас в сегодняшнем чтении Соломон, говоря, что благоразумный внимателен к путям своим. Более того, он говорит о мудром, что тот боится и удаляется от зла. И если последнее мы можем принять, то боязнь в качестве добродетели выглядит довольно странно. Однако это неплохая боязнь. Ведь и об ответственном водителе на дороге можно сказать то же самое. Сказать, что он боится, как и о враче, который не желает навредить. В духовной жизни это боязнь греха, боязнь того, что в спешке и стремлении к своим целям мы можем пойти против Бога и Его заповедей. Такая боязнь в первую очередь противостоит самоуверенности и связана с внимательностью и попыткой обдумать решение, прежде чем принимать его. Самоуверенный и самонадеянный как раз и отличается тем, что не желает ничего обдумывать и взвешивать, ведь он знает, как надо. Кроме того, в этой спешке мы перестаем замечать проблемы друг друга, не видим бедных и нуждающихся. У нас столько собственных проблем, что не хватало нам решать еще проблемы других людей. И мы спешим с сосредоточенным видом, будто бы объясняя окружающим, что мы очень заняты, и у нас нет времени ни на что другое. И только тот, кто мудр, оказывается способен остановиться и увидеть в другом брата или сестру, увидеть человека, его лицо, его жизнь, и воспринять эту жизнь в свою собственную. Такой человек оказывается блажен, потому что сумел разорвать порочный и эгоистичный круг, в который мы каждый в свою меру оказываемся втянуты. Остановиться и осмыслить свою жизнь не значит перестать решать те или иные проблемы, не значит сбежать от общества и жизни в нем. Это значит суметь подчинить всю свою деятельность главной цели, найти в ней место любви и общению, перестать испытывать ложную боязнь за свое будущее и научиться надежде на Бога, потому что Он сынам своим прибежище.
Люди – существа эмоциональные. Конечно, все в разной степени, но тех, кто во всем руководствуется только разумом, найти не так-то просто. Впрочем, у каждой способности человека своя сфера применения. Обычно в быту мы чаще склонны реагировать эмоционально. Редко у кого бывает полностью сформирован навык обладания собой. Обычно человек уже постфактум признает, что он был неправ, или наоборот, соглашается с тем, что все правильно сделал. Но если речь идет о долгосрочной перспективе, люди склонны планировать свою жизнь. Время подумать и все взвесить обычно бывает предостаточно, и мы стремимся принять взвешенное решение. Сегодняшнее чтение во многом посвящено осмысленности жизни. Соломон призывает своего сына быть внимательным к своим путям. Но что это значит? Значит ли, что он советует ему продумывать свою жизнь, не действовать поспешно и все анализировать? Нет, по крайней мере, не только это. Когда кто-нибудь говорит нам «быть осторожным на пути», это может означать, что я должен смотреть, куда и как иду. В первую очередь цель пути, во-вторых, сам путь. Ведь он не бывает мгновенным, он складывается из разных шагов. Призывая сына быть внимательным к своим путям, Соломон имеет в виду быть внимательным ко всей жизни, потому что она включает в себя не только цели, которые обдуманы заранее, но и каждый шаг, который мы совершаем на пути к ним. Однако здесь может возникнуть другой вопрос. Разве можем мы контролировать всю свою жизнь и события, которые в ней происходят? До некоторой степени, конечно. Но в то же время каждый понимает, что жизнь очень непредсказуема. И если это так, может показаться, что призыв быть внимательным практически теряет смысл. Как быть внимательным к тому, что тебе не до конца принадлежит? И все же это ощущение обманчиво. Непредсказуемым в жизни бывает то, что с нами происходит. Но в ней есть много того, что делаем мы сами. Мы сами совершаем поступки, и они зависят именно от нас. Соломон прекрасно это понимает, и поэтому его совет так ценен. Ты не можешь контролировать свою жизнь в части того, что с тобой случается, но можешь контролировать то, что делаешь ты сам. Именно в этом смысле надо быть внимательным к своим путям. Когда я иду по улице или еду в транспорте, я не могу гарантировать, что со мной ничего не случится. У меня нет на это власти. Зато у меня есть власть выбирать, куда я иду или еду. Соблюдаю я заповеди или не соблюдаю. Вернемся к эмоциям. Человек действительно существо эмоциональное. В идеале он может контролировать свой выбор. Но в жизни случается всякое. И все же одно дело, когда мы не справились с эмоциями, и совершенно другое дело, когда мы действуем продуманно. Именно поэтому Соломон пишет: «Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен». Стоит помнить, что многое, практически все, христиане должны предать в руки Божии и надеяться на Него. Однако выбор между добром и злом никто не сделает вместо нас. Совершать продуманные поступки должны мы сами.
В сегодняшнем отрывке царь Соломон продолжает перечислять черты мудрого человека. И первая же его фраза обращает на себя внимание. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». На первый взгляд эта мысль может показаться странной, ведь доверие людям – вроде бы всегда считалось добродетелью, а не пороком. И напротив, никому не приятны люди, которые, как говорится, себе на уме. Однако Соломон однозначно называет первого глупцом, а второго мудрым человеком. Почему? Дело в том, что автор книги притчей мыслит не с точки зрения житейских представлений о норме, а с позиции человека, для которой нормой является вера в Бога. А подлинная вера никогда не соседствует с наивной доверчивостью. Как Священное Писание, так и христианская традиция призывают с осторожностью относиться к окружающим. Ведь чрезмерная открытость может стать источником искушений и соблазна для самого человека, спровоцировать в его жизни тяжкие потрясения, привести к трагедии. Так, обыкновенно самые болезненные душевные раны нам наносят именно те, кому мы полностью доверились. Не обязательно это делается по злобе или с корыстной целью. Люди причиняют друг другу боль элементарно по своей неосторожности и естественной недальновидности, не учитывая всех последствий своих слов и поступков. Поэтому и предупреждает один из псалмов: «Всякий человек – ложь. Полностью довериться и открыться мы можем только Богу и Его Слову, ровно как и полностью излить свою душу
так же можем только ему. Поэтому и говорит царь Соломон, что мудрый всегда внимателен к путям своим, то есть к тому, что он говорит и делает. И это не означает, что он впал в другую крайность, превратился в циничного, подозрительного и расчетливого сноба. Он тщательно взвешивает свои мысли, слова и поступки, чтобы в его отношениях с окружающими сохранялся баланс, который и предполагает подлинная вера. Ведь она умеет сочетать в себе простоту ребенка и мудрость опытного, взрослого человека. Именно к этому призывает Спаситель, говоря: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Только в этом случае наша открытость не станет поводом для того, чтобы окружающие нанесли нам вред, и в свою очередь мы сами не станем причиной страданий для наших ближних.
В центре всех притч Соломона – божественная премудрость, просвещающая сила Творца. Ее цель – научить человека благочестию, единственно верному пути, ведущему к земному счастью, а после и к вечной жизни с Богом. Сопротивление или небрежность голосу премудрости расцениваются автором как грех. Грех. Мы так часто слышим это слово, что перестаем воспринимать остроту его значения. Вероятно, так было и во времена Соломона. Именно поэтому автор выбрал язык притч. Иносказание гораздо лучше и ненавязчивей донесет мудрый смысл, чем прямолинейные нравоучения. Грех в книге притчей принимает разные формы и оттенки. К примеру, он предстает глупостью. Это целая тема, основную мысль которой автор облекает в афоризм. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупости есть. Сказано предельно точно. Мудрость, глубина – эти качества очень часто сочетаются с простотой и неприхотливостью. Внутренний мир таких людей настолько богат, что внешний лоск им становится мало интересен. Несмотря на это, Господь дает им в руки большие материальные средства. Это дар, который праведник использует на благо не только своей души, но и души ближнего. Примеров много. Вспомним хотя бы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сам, не желая материальных благ, горя духом пастырства, он получал огромные суммы пожертвований со всей России и даже из-за границы. Господь доверял их именно ему, потому что никто другой не смог бы правильно распорядиться таким богатством. На эти деньги отец Иоанн ежедневно кормил тысячи нищих, устраивал для них школы, мастерские и приюты, построил несколько храмов, монастырь. Потому в мудрых руках богатство становится не только материальной, но и духовной инвестицией в вечную жизнь. «Богатство – венец мудрых», – говорит Соломон. Но оно не может скрыть и человеческую глупость. Напротив, она становится еще более очевидной. Большие средства в руках глупого снимают преграды с его греховных желаний. Теперь можно все, думает такой человек. Вседозволенность пьянит очень быстро, и он летит с горы, не чувствуя границы тормозов. Конец этого путешествия печально предсказуем. Человек приходит в этот мир неразумным, неоформленным. Жизнь для него – плавильный цех, где он трудится над оформлением своей души, ума, сердца. Риск так и умереть незаконченным, бесформенным очень велик. Это случится, если человек останется невеждой по собственному желанию. Венец знания. Такую награду обещает Соломон благоразумным. Венками лавра в древности награждали победителей соревнований. Только венец мудрости не завянет через год, не истлеет и не померкнет. Это венец святости и радости вечной жизни. Мы видим, как сливается воедино и слава, и святость, и мудрость, и знание. Ну что ж, таков язык Соломона. Действительно, благодать Божия многогранна. Тот, кто ищет и трудится, наслаждается игрой света на ее гранях. Общая тема мудрости и глупости фокусируется в итоге на вопросе доброго и злого поведения. Избегать зла, бояться его, значит поступать мудро, сообщает автор. Однако глупый человек упрям, раздражителен и самонадеян. Он ничего не боится, пока не уткнется в тупик. Трудно услышать голос здравого смысла во время разгула страстей. Сейчас мы переживаем особенный период в жизни церкви. Весь ритм Великого Поста подчинен единой цели – расслышать голос божественной премудрости, соотнести свою жизнь с ее уроками, изменить ее. Это время особой сосредоточенности ума и сердца. И как уместны становятся слова мудрого Соломона: «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия – только ущерб». Пояснять здесь что-либо излишне. Просто прислушаемся к словам мудреца, чтобы и нам не прослыть невеждами.